Дорогие братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». Часто в средствах массовой информации мы слышим о внеземных цивилизациях, экологическом кризисе на планете и других катаклизмах. Об этих вопросах мы и поговорим сегодня с вами в нашем эфире. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Некоторые люди, даже православные, верят в инопланетян. Скажите, существуют ли они?
Не могу этого сказать с уверенностью. И думается, что пока никто этого не может сказать с полной ответственностью, потому что нет достаточных оснований утверждать что-либо «за» или что-либо «против». Потому что с точки зрения православного догматического богословия нет веских оснований полностью отклонить версию о возможном существовании внеземных цивилизаций. По крайней мере, знаменитый богослов 20-го столетия Владимир Николаевич Лоский, он считал именно так, что теоретически мы можем допустить существование внеземного разума, других цивилизаций, возможно, даже антропоморфных цивилизаций. Но при этом нужно учитывать один важный момент, который недооценивается многими людьми, которые посвящают много времени, годы буквально своей жизни поиском внеземных цивилизаций. А момент состоит в том, что промысел Божий так устроил жизнь людей, что мы никак не пересекаемся с другими цивилизациями, и это пересечение Священным Писанием вообще не предусмотрено. То есть, даже если внеземные цивилизации существуют, они находятся от нас настолько далеко, в отдаленных каких-то галактиках, что мы не имеем физической возможности выйти с ними в контакт. Почему так? Потому что возможности нашего перемещения в космическом пространстве очень ограничены. До сих пор максимум, о чем мы можем предметно рассуждать, это, скажем, о полетах на Марс. Вот это мы можем планировать, это муссируется тема, но это наша Солнечная система, это маленькая крупинка в огромнейшем космосе. Ближайшие экосистемы, которые не так давно были, кстати, открыты, находятся от нас на расстоянии 40 световых лет. То есть 40 лет полета со скоростью света. Такой скорости не развивает сейчас пока ни один наш космический аппарат. И будет ли когда-либо развивать, неизвестно. Сможет ли наша цивилизация достичь такого технического уровня, это открытый вопрос. Поэтому те люди, которые верят во внеземные цивилизации, ну, я бы сказал, что это вопрос больше фантазии и мечты, нежели фактической реальности. Пока ни одного такого доказательства, зафиксированного контакта с какой-то официально признанной внеземной цивилизацией не было зафиксировано.
А почему эта тема именно с духовной точки зрения так популярна и так активно внедряется в общество?
Можно под разным углом зрения эту тему рассматривать. Например, такой писатель строго аскетического направления, как отец Серафим Роуз, в своих книгах «Православие и религия будущего», «Душа после смерти» затрагивает тему пришельцев, инопланетных цивилизаций, контактов с НЛО и так далее. И находит во всем этом негативный аспект. Он считает, что кому-то выгодно подогревать интерес к этой теме для того, чтобы отвлечь внимание христиан от единого на потребу, от спасения их собственных бессмертных душ. И это не лишено смысла. Есть случаи буквально клинического помешательства людей на этой теме. В поисках новых каких-то сведений об НЛО, контактов, они готовы объехать море и сушу, совершают немыслимые путешествия, и в конце концов это доводит их до помешательства. Они уже начинают путать реальность и вымысел, и есть случаи именно клинической психиатрии. Это говорит о том, что это не такая безобидная тема, как может показаться на первый взгляд. В этом всем присутствует какой-то демонический аспект. Ну, если прямо говорить о отце Серафиме Роузе, то его точка зрения была, что все случаи контактов с НЛО – не что иное, как бесовские манипуляции человеческим сознанием. Это все сделано было специально, чтобы людей ввести в заблуждение. И он очень хорошо объясняет, почему в наше время это именно под таким соусом преподается. Бесы предлагают людям верить в то, во что им хочется верить в каждый конкретный исторический период. Ну, например, в средние века вся эта тема была абсолютно неактуальна. Люди считали, что Земля – это центр Вселенной, и другие планеты, цивилизации какие-то их даже вообще не интересовали. Об этом никто не задумывался. А вот об ангелах знали и думали многие. Поэтому в средние века бесы являлись людям, чтобы их прелестить, в образе ангелов. И это бывало часто, мы это видим в житиях святых. Сейчас многие люди в ангелов уже вообще не верят. Даже те, кто верят, для них это какое-то такое, знаете, романтическое представление из области купидонов, амурчиков, чего-то такого, знаете. Поэтому бесам намного стало выгоднее представлять себя в виде пришельцев. Представители более высокоразвитой цивилизации, которые прилетают на космических аппаратах, необычные формы, которые обладают такими свойствами, которые для нас непостижимы. Например, их необыкновенная скорость, ускорение, возможность трансформации в полете. То есть мы не можем такого делать, наша техника еще такого уровня не достигла. А они, пожалуйста, все это могут нашему взору представить. Поэтому, как очень хорошо об этом сказал отец Серафим, если в прежние века, чтобы прелестить человека, дьяволу нужно было придумывать какие-то хитросплетенные козни, вот как-то вовремя человеку создать какую-то иллюзию, подгадать, чтобы он был наиболее уязвим для этого искушения, то сейчас, чтобы человеку впасть в прелесть, попасть в бесовские сети, достаточно просто ночью поднять голову к небу, увидеть какую-то летающую тарелку, и если он не проявит должной осмотрительности, если он вовремя не поймет, что это может быть именно бесовский обман, он очень легко может стать объектом демонических манипуляций. Чем это заканчивается, мы видим на многочисленных примерах. И вот эта вот психиатрическая составляющая, это помешательство, это только один из возможных аспектов. Мы знаем, что были случаи реального похищения
и
людей.
И контакта.
И похищали их явно не другие цивилизации. Это именно бесы похищали их. Бесы похищали людей и раньше. Это тоже в житиях святых древних средневековых описано. И всякий раз это, конечно, человеку сулит зло, повреждение душевное, телесное, если не смерть вообще как таковую. Так что это опасные вещи. И мы, в общем-то, обязаны, как православные священнослужители, об этом человеку предупредить. Это не безобидные вещи с точки зрения не только спасения души, даже с точки зрения телесной целостности человека. Потому что те повреждения, которые могут быть нанесены человеку со стороны демонических сил, они фактически могут сделать человека неполноценным членом общества на всю оставшуюся жизнь.
То есть искать общение с так называемыми инопланетянами совершенно не рекомендует церковь?
Абсолютно. Не то, что не рекомендуется, мы от этого предостерегаем.
И бежим.
И стараемся всячески этого избегать.
Как церковь относится к покорению космических пространств? Все-таки мы видим прогресс науки, особенно последние 50 лет, 60 лет после первых полетов в космос. И вот сейчас уже вот к такому уровню техники. Как церковь относится к покорению?
Мне неизвестен ни один официальный церковный документ, который бы регламентировал отношение церкви к покорению космических пространств. Пока еще это, очевидно, не было настолько актуальным, по крайней мере, в тот момент, когда составлялась вот эта вот так называемая книжка «Основы социальной доктрины». Русской Православной Церкви. Я там не помню такого пункта, чтобы там как-то говорилось об отношении христианина к покорению космического пространства. Возможно, со временем это все туда войдет, в новую редакцию, потому что тема набирает обороты. Мне думается, что Церковь ничего против этого не имеет. Как таковое освоение космического пространства, если это делается во благо человеку, человечеству в целом, то мы можем только это приветствовать, потому что Православная Церковь, она вообще отличается тем, что никогда не пыталась вникать в те области, которые прямо не поручены промыслом Божьим ее ведению. Поэтому, что касается науки, техники, мы никогда не пытались этого запрещать. В отличие от Римо-католической церкви, у которой есть исторические грехи в этом отношении, мы помним судьбы Коперника, Галилея, то православие в этом отношении не в чем упрекнуть. С другой стороны, мы должны предостерегать от крайности. То есть, если люди слишком много думают об освоении космоса, при этом забывают о той планете, на которой волей Божией они живут, то это тоже неправильный перекос. В чем здесь может быть ошибка? С одной стороны, мы видим, что космические полеты, они все-таки наносят определенный урон экологии на нашей собственной планете. Потому что всякий раз, когда космический аппарат пересекает озоновый слой, вот это ракетное топливо, оно сжигает часть озона. Образуется дыра.
Озоновые дыры.
Озоновая дыра, которая со временем может расширяться. И эти дыры уже являются актуальной проблемой. Мы, скажем, вот в своих широтах это мало ощущаем. А вот над Австралией там очень даже большая, как говорят, озоновая дыра. И это является причиной повышения процента онкологических заболеваний. Это очень серьезная тема. Потому, когда мы говорим об освоении космоса, надо думать о том, как это сделать наиболее безвредным для нашей собственной экосистемы. Это один момент. И другой момент. Все эти космические полеты – чрезвычайно дорогостоящий проект. Каждый раз, чтобы отправить один космический корабль на орбиту, я уже не говорю о каких-то дальних экспедициях в космосе, это миллиарды долларов. Если мы представим себе, что эти средства были бы направлены на улучшение жизни людей здесь, на Земле, то насколько была бы лучше наша жизнь? Ведь есть такие направления, которые остаются без достаточного финансирования, хотя они требуют немедленных вложений. Это и эрозия почв в различных странах, это и катастрофическая нехватка чистой питьевой воды во многих странах, особенно, конечно, в Африке. Это нехватка просто пищи, хлеба для людей. Многие до сих пор умирают от голода в малоразвитых странах. Это и множество других разных проблем. Борьба с эпидемиями, с вирусами, с инфекциями, с болезнями. И просто освоение тех пространств, которые до сих пор остаются неосвоенными. То есть сейчас Илон Маск рассуждает о том, что нужно колонизировать Марс. А при этом мы забываем о том, что у нас на планете Земля есть огромнейшее необжитое пространство. В России, в Канаде, в Китае, во многих странах мира, в Африке. То есть такие огромнейшие буквально пространства, где люди могут жить. Туда можно вложить какие-то средства и построить там прекрасные цивилизованные города. Вместо этого все это направляется туда, в космос. И принесет ли это какие-то дивиденды в будущем, пока еще точно неизвестно. Многим это хочется верить, но будет ли это так на самом деле, вопрос довольно открытый. Поэтому есть как сторонники, так и противники освоения космоса, но церковь пока какого-то официального мнения на этот счет не озвучила.
Но мы знаем, что церковь уже озвучила официальное мнение по экологическим проблемам. Скажите, какое это мнение и как церковь относится к сохранению того, что у нас уже есть, к Земле?
Действительно, Православная Церковь уже не раз высказывалась на эти темы по поводу экологии, сохранения чистоты окружающей среды, причем в самых разных контекстах. Мы можем вспомнить о том, что патриарх румынский Даниил официально направил свое обращение к участникам экологического и вместе с тем богословского совместно православного лютеранского форума, который состоялся несколько лет назад в Германии. При этом он очень красиво, я бы сказал, выразил свою мысль о том, что сохранение чистоты и целостности окружающей среды для православного человека – это условие связи поколений. Если мы будем жить в чистом, незагрязненном мире, будем иметь возможность вести тут здоровый образ жизни, то мы можем передать и дар жизни, и дар православной веры следующим поколениям. Мы своим детям, они своим детям. То есть это, в конце концов, вопрос сохранения человечества как биологического вида на планете Земля. И церковь в этом и может, и должна участвовать.
Вы говорили, и у меня возникла мысль, правда ли, что с ухудшением экологической ситуации на планете ухудшается ведь здоровье человека, а из ухудшением здоровья происходит и сдвиг, скажем так, в аскетике. То есть, если подвижник, допустим, первых веков христианства, он имел брань с плоти вот таких-то, таких-то уровнях, то уже современный человек, он уже не знает, скажем так, рецепта от святых отцов древности, как бороться сейчас с своей плотью, потому что она немощна.
Я понимаю вашу мысль. Принцип, мне кажется, всегда остается один и тот же. Мы должны бороться со страстями. А вот методы борьбы варьируются в зависимости от эпохи. Поэтому, если мы возьмем древность, люди были намного здоровее, чем сейчас. Это было, с одной стороны, положительным моментом. Они могли больше выполнять физические работы и духовные работы. Но вместе с тем, конечно, и брань страстей была намного сильнее. А сейчас, вы очень верно заметили, люди стали настолько слабы, немощны, что те предписания типикона, которые касаются соблюдения, скажем, Великого Поста, уже для все больших категорий людей неприложимы. Люди фактически не могут их исполнить. Они умрут, если они будут поститься по типикону. У них не выдержит их организм, потому что у кого-то больной кишечник, у кого-то желудок, у кого-то поджелудочная, у кого-то почки, у кого-то что-то еще, у кого-то просто ослаблен иммунитет уже до такой степени, что надо его постоянно поддерживать какими-то не только медицинскими препаратами, но также и определенными видами пищи. То есть есть диета, от которой ему нельзя уклоняться, потому что иначе он рискует своей жизнью. Поэтому, если в эту диету входит, скажем, мясо, молочные продукты, то я считаю, ни один священник не имеет морального права сказать: нет, вот ради соблюдения поста ты должен от всего этого отказаться, вот эти 49 дней обязательно постись строго по типикону. А если человек не доживет до конца этих 49 дней, на совести этого священника будет смерть этого человека. Поэтому здесь, мне думается, самое-то главное брань, она совершается все равно на духовном уровне. Если мы имеем достаточную силу воли, достаточную любовь к Богу, в конце концов, чтобы не пускать в свой разум вот эти бесовские прелоги, страстные, греховные, то в таком случае, мне думается, не так важно, насколько строго человек соблюдает вот эти вот предписания аскетики. Постится ли он, скажем, с елеем или без елея на протяжении поста. Если он не может без елея, но при этом может всякий раз поставить заслон вот этим всем бесовским прилогам, всем этим помыслам, искушающим его, так слава Богу. Пусть лучше будет так, чем если он будет поститься без елея, но при этом себя тешить какими-то греховными помыслами. Это, по-моему, намного хуже.
Есть сейчас в богословии целое направление, так называемое эко-богословие. Скажите, чем занимается эта отрасль богословской науки?
Некоторые критикуют эту отрасль, считают, что она довольно искусственна введена сейчас в богословский лексикон и в целом в богословский оборот. Но, тем не менее, это факт. Есть уже этот термин «экобогословие», это экологическое богословие. Это богословие, которое занимается проблемами экологии планеты Земля. Это вещи, на самом деле, тесно связанные, потому что фактически любой человек понимает, что когда засоряется окружающая среда, она засоряется не потому, что кому-то хочется вот напакостить другим людям, вот, и самому себе в том числе, и взять, ну, что-то засорить там. Нет, это делается без злого умысла, но это делается, как правило, из коммерческих соображений. То есть, если человеку выгодно наладить производство быстро, чтобы она приносила большую прибыль, но при этом где-то недоработать в плане очистных сооружений, у него очень большое искушение сделать именно так. Потом, возможно, к нему будут иметь претензии защитники окружающей среды, но это надо будет еще доказать, что на самом деле он там что-то там, какую-то реку, скажем, засорил, испоганил окружающую среду, надо будет еще вести эти судебные тяжбы. Он к тому времени уже заработает те деньги, на которые он рассчитывал. То есть всякий раз коммерческий интерес, он является вот таким вот фактором, который больше всего угрожает окружающей среде.
Корень всех зол – сребролюбие.
К сожалению, это так оно и есть. Даже буквально вплоть до автомобиля. Для того, чтобы этот автомобиль меньше загрязнял окружающую среду, нужно вовремя менять фильтры. Нужно следить за тем, чтобы выхлоп был чистым. Но это тоже требует вложения. Если государство не будет заставлять водителей этого делать, сам этого, ну, какой-то процент будет это делать сам из сознания. Но очень многие этим будут пренебрегать. Даже специально будут снимать эти все дополнительные фильтры, чтобы увеличить мощность двигателя, чтобы машина быстрее ехала. То есть это искушение навсегда перед человеком любым стоит. Поэтому церковь, я к чему все это веду, она имеет моральное право, даже какую-то, может быть, обязанность, напоминать людям о том, что не нужно искушаться такими вещами, потому что, в конце концов, здоровье, оно дороже. И особенно, если речь идет не о нашем здоровье, а о здоровье наших детей, наших внуков. Потому что они будут жить в том мире, который мы оставим им. И если мы сейчас ради своих каких-то корыстных интересов или каких-то там своих страстей, не только сребролюбия, но и гордости, и тщеславия, будем пренебрегать всеми вот этими факторами, то потом горькие плоды всего этого нам обязательно аукнутся.
То есть выходит, что нарушение таких вот элементарных норм экологии – это, в принципе, нарушение заповеди любви. И к будущим поколениям, к ближним сейчас, и к будущим. То есть это грех против второй заповеди.
Да, это грех против любви. И к ближнему, и к дальнему.
И к себе.
И к себе самому в том числе.
Да, очень, очень замечательная вещь. Скажите, а в Священном Писании есть ли какие-то слова или цитаты, может быть, направленные на защиту окружающей среды, животного или растительного мира?
Мне думается, что защита окружающей среды в современном понимании, она как таковая была не актуальна для древнего, ветхозаветного и даже новозаветного сознания. Я не могу вспомнить таких текстов в Библии, где прямо бы говорилось о том, что люди должны следить за тем, чтобы не засорять окружающую среду. То есть в то время был совершенно другой уклад жизни у людей. Не было промышленных предприятий, не было автомобилей, не было космических полетов. То есть ничего такого, что явно могло сразу нарушить экосистему, просто вообще не имело места. С другой стороны, если мы говорим в целом о любви к природе, то такие высказывания в Библии есть. Даже не нужно далеко ходить. В Новом Завете, в словах Господа Иисуса Христа, многие богословы усматривают именно внимание и любовь к природе. Когда Господь, например, говорит о том, что Соломон во всей славе своей не одевался так красиво, как полевые лилии. Вот это сравнение, взятое из жизни, оно говорит прежде всего о том, что Господь заметил красоту этих лилий, и уже отталкиваясь от этой красоты, которая ему, очевидно, доставляла какое-то эстетическое наслаждение, он переходит к духовной пользе для слушателей, сравнивая со всем известным царем Соломоном. Так что вот эти образы, кроме того, например, когда Господь упоминает различных птиц, воронов, например, когда упоминает различных животных, особенно овец, вот это стадо, то есть мы это все воспринимаем в духовном контексте, безусловно, но вместе с тем, ведь это все реальная подоплека, это реальные животные, которые Господь видел вокруг себя, реальные птицы, которые летали вокруг Господа, он все это воспринимал и преломлял в своем богочеловеческом сознании так, что это остается символами на все времена, не стареющими символами. И вместе с тем мы видим, что для Господа все это было мило, это было дорого. То есть он как творец этого мира видя это все с другой как бы стороны, со стороны человеческой, мог это оценить как-то, наверное, по-новому. То есть мы не можем даже представить себе до конца, как это было, как это выглядело в глазах Господа, но все-таки, будучи, каждый из нас тоже образ Божий в какой-то степени, вот, поэтому мы тоже можем в чем-то все-таки разделить вот это восхищение перед мудростью Творца, который сумел сотворить столь многообразный мир, не только совершенным с точки зрения его, скажем, технического, биологического, химического устройства, но и с точки зрения эстетической, с точки зрения красоты. Поэтому само слово «космос», возвращаясь к теме нашей беседы, да, оно же однокоренное со словом «космея». То есть по-гречески это «красота».
Красота. И у Иоанна Кронштадтского праведного в дневниках есть записи, да, постоянно по утрам, когда он молился у себя в саду, как он ценил цветы. Скажите, история потопа не есть ли напоминание того, что Господь ценит животный мир, что ведь именно Он повелел Ною собрать из всякого вида животных по две пары или по семь пар чистых или нечистых животных?
Да, здесь есть этот момент, потому что если бы речь шла только об утилитарной пользе для человечества, то Господь бы выбрал тех животных, которые для нас имеют промышленное значение, скажем, домашних животных самых важных, ну и тех, на которых ведется охота. А если речь обо всех животных, а ведь есть такие животные, которые для нас не имеют особого значения, то есть мы знаем, что в природе они существуют, где-то там они живут, но мы с ними никак особенно не соприкасаемся. Вот, значит, здесь речь идет именно о том, что для Господа жизнь этих животных, как видов, конечно, прежде всего, она имеет ценность. И мы уже касались этой темы в другом контексте. Я думаю, что даже в жизни будущего века животные тоже будут иметь место. Угу. По крайней мере, некоторые пророчества Исаии на это прямо указывают.
Что каждый из нас может сделать для защиты окружающей среды?
Как говорят святые отцы, даже малое доброделание нас приближает к спасению. И здесь можно назвать конкретные вещи, которые мы можем сделать для того, чтобы мир стал чище и лучше. Сейчас набирает популярность раздельное собирание мусора, когда пластиковые бутылки отдельно, стекло отдельно, картон отдельно, батарейки отдельно. Вот я думаю, что если мы возьмем на себя этот труд, не поленимся все это всякий раз разделять, в разные контейнеры складывать, то это и будет тот маленький наш вклад в то, чтобы мир будущего, мир наших детей, наших внуков был пригоден для жизни, по крайней мере, не менее, чем мы видим его сейчас.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за содержательную и интересную беседу. С вами была православная программа «Преображение». Божьей вам помощи, братья и сестры, и ангела-хранителя.